Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Нью-Йоркский альманах, фестиваль поддержки жертв цунами, арабская революция в русском контексте, Ахматова у Модильяни, после империи, Эстония. Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм «Запрещенное искусство в пустыне. Русский авангард на американском экране». Как пишут прозу. Гость американского часа, писатель Татьяна Толстая. Сегодняшний «Американский час» откроет апрельский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях общественно-культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Я живу в районе, где очень много японцев. Примерно пол нашего городка составляет японцы. Вторая половина приносит деньги вместе с первой и собирает на жертв цунами. И так происходит сегодня всюду. Весь Нью-Йорк сегодня участвует в этой волне сочувствия. Как, Соломон, это отражается на культурной жизни города?
Как вы знаете, в Нью-Йорке проходит фестиваль японской культуры. Причем этот фестиваль очень широкий по своему размаху, и он широк также по своей, что ли, хронологической насыщенности, в том смысле, что там звучит и старинная японская музыка, и современная. Музыканты, которые исполняют музыку на сямисенах, японских традиционных инструментах. Кобо звучит, это традиционная, архаичная японская ударная музыка. Это невероятно интересное и увлекательное зрелище. Планировалось событие задолго, естественно, до трагических происшествий в Японии. И таким образом весь этот фестиваль превратился в огромное приношение и демонстрацию симпатии к японцам.
Интересно, что теплое отношения между Нью-Йорком и Токио были очень давними. Еще в 1914 году японцы подарили вишни Бруклинскому ботаническому саду. И до сих пор каждую весну, вот скоро это уже пора придет, зацветают вишни в Бруклинском саду, и за ними присматривают японские садовники. И этой традиции не помешала даже война. К японцам отношение в Америке было чудовищное. Ведь если мы посмотрим старые военные фильмы, то увидим, сколько расизма было в отношениях Америки к Японии, в отличие, скажем, в отношении их к немцам. К немцам американцы относились как к соперникам, а к японцам как к муравьям. И подумайте, как изменилась ситуация?
Ну, недавние, скажем, фильмы Клинта Иствуда тоже демонстрируют этот сдвиг в отношении даже к военным японцам, тем японцам, которые устроили Америке когда-то Перл-Харбор.
Да. В Нью-Йорке ведь есть очень много интересных заведений, например, японский художественный центр, где я не раз слушал самые странные фестивали японской музыки.
Я должен сказать, что влияние Японии особенно заметно в области классической музыки. В то время как на Западе вообще и в Америке, в частности, скажем, обучение школьников классической музыке сходит на нет, в Японии к этому относятся очень серьезно. Детей приучают к европейской классической музыке самого раннего возраста, и она там пользуется тем уважением и почетом, которое классическая музыка когда-то имела на Западе, и в частности в Нью-Йорке. А сейчас это уважение как бы испаряется на наших глазах. Дирижер Сейджи Озава, наиболее знаменитый японец в области классической музыки сегодня, он когда-то сказал, что его мечтой является следующая ситуация. Когда японцы смогут вернуть Западу тот долг в области классической музыки, который они когда-то получили, а она вернется опять на Запад из Японии. И эту мысль Сейджи Озава я хотел бы проиллюстрировать фрагментом из музыки Тору Такемицу, тоже, может быть, самого знаменитого японского композитора, родившегося в 1930 и умершего в 1996 году. Такемицу, нужно здесь отметить, находился под сильным влиянием творчества Тарковского. Он видел в нем родственную душу. И вот он в 1987 году, через год после смерти Тарковского, написал сочинение, посвященное его памяти, и назвал его «Ностальгия».
Знаете, я не раз бывал в Японии и каждый раз обязательно вел разговоры о Тарковском. Каким-то образом Тарковский необычайно близок к японской душе. Особенно сейчас, во время тяжелых испытаний, потому что На все испытания японцы реагируют одинаково, а именно сосредоточенным вниманием. Мне пришлось бывать в Кобе после страшного землетрясения. Предыдущий раз, сколько землетрясений было в Японии. Раз я был там, когда город был почти полностью разрушен. Как же японцы отреагировали на этот страшный шок? Они устроили спектакль театра «Но». И вот это вот сосредоточенное углубление в себя, это та реакция Японии на трагедию, которая продолжается и сегодня.
И вот музыка Такемицу, посвященная Тарковскому, звучит тоже этим сосредоточенным размышлением, которым мы и отметим происшедшую в Японии катастрофу.
Если катастрофа на Дальнем Востоке вызывает единодушие в Америке, то беда на Ближнем Востоке вызывает самые противоположные чувства. Операция в Ливии разделила Америку на тех, кто поддерживает ее, и на тех, кто сомневается в ее необходимости. Это все опять напоминает ситуацию с Иракской войной. На фоне этих событий особенно важно понять, что, собственно говоря, происходит на Востоке, что, собственно говоря, происходит в арабских странах. Сегодня об этом пишут все. В частности, я хотел бы отметить статью, которая недавно появилась в «Нью-Йорк Таймс», и которая ставит арабские революции в очень понятный нам контекст, а именно в контекст русской революции.
Да, автор ее – это Симон Себат Монтефиоре, известный английский специалист по русской истории, в частности, автор двух монографий о Сталине, которые на сегодняшний день являются, быть может, лучшими аналитическими и биографическими работами, посвященными Сталину.
Он знает грузинский язык, что очень помогло ему в архивных разысканиях.
И он проводит параллели между событиями на Ближнем Востоке и русскими революциями 17-го года, февральской и октябрьской. И он, в частности, подчеркивает спонтанный характер февральской революции, когда Ленин незадолго до этого объявил, что, вероятно, они не дождутся революции в России, и бац, через месяц произошла февральская революция, которую никто не предвидел, которую никто не организовал, никто ею не управлял.
Ленин собирался вообще эмигрировать в Америку и там заниматься социальной борьбой, потому что он считал, что в России революции не будет никогда.
Но интересно, что Монтефиоре указывает, как быстро февральская революция, произведя переходного лидера в лице Керенского, она мутировала в Октябрьскую революцию с известными последствиями для России и для всего мира. И он совершенно не исключает, что такую же мутацию проделают и революции в арабском мире, даже если они выдвинут либеральных и демократически ориентированных лидеров.
При этом он проводит параллель и с другой волной революции, та, что произошла в Восточной Европе и в бывшем Советском Союзе. При этом он говорит, что результаты этих революций оказались смешанными. С одной стороны, Восточная Европа и страны Прибалтики освободились от коммунизма и стали демократическими странами. С другой стороны, страны Средней Азии, Белоруссия, Россия стали авторитарными государствами. Вопрос заключается в том, что будет сейчас. И на этот вопрос никто не может ответить. История непредсказуемая.
То есть любые события, а тем более масштабные революции, разворачиваются очень медленно. И что самое главное, я думаю, что в течение очень длительного времени нельзя будет оценить конечный эффект этих драматических происшествий на Ближнем Востоке.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Книжная полка.
Недавно в Нью-Йорке в издательстве «Альфред Кнопф» вышла новая биография итальянского художника Амедео Модильяни. Биография эта концентрируется на событиях личной жизни Модильяни. Ее автор-журналистка Мэрил Сикрест. И критики отмечают, что в то время как репутация Модильяни как художника сейчас в элитарных кругах стоит под вопросом, к нему очень неровное отношение, считается, что он не поспел за такими новаторами, скажем, как Пикассо или Матисс, и что, может быть, вообще это второстепенная фигура, но как человек, олицетворяющий собой судьбу романтического художника в начале 20 века, Модильяни продолжает привлекать внимание.
Это такой апостол богемы.
Да. Он, по утверждению автора этой новой биографии, сознательно строил вот такой свой романтический имидж, преодолевая таким образом наследственный туберкулез. Он скрывал этот туберкулез и тогда как бы налегал на алкоголь, на наркотики, с тем, чтобы не превратиться в изгоя, потому что туберкулез — это заболевание заразное, и он не хотел, чтобы об этом знали. И, в частности, в этой биографии вновь пересказываются романические увлечения Модильяни.
Ну, конечно, для нас главное здесь Анна Ахматова. Как, наверное, для всех людей моего поколения, первый раз мы увидели работу Модильяни на суперобложке знаменитого сборника «Бег времени» Ахматовой, который с благоговением хранили все, кто мог достать эту книгу. Интересно, что в мемуарах Эренбурга об этом эпизоде, об отношениях Ахматовой и Модильяни, говорится коротко и сдержанно. Вот цитата. «Анна Андреевна рассказывала мне, как она в Париже познакомилась с молодым, чрезвычайно скромным итальянским юношей, который попросил разрешения ее нарисовать». Конец цитаты и точка, которая умалчивает о самом интересном, о том, какие же рисунки получились на самом деле.
Ну, об этом в первую очередь умалчивала сама Анна Андреевна. И теперь понятно, почему. Она выдвинула такую теорию, что было всего 16 рисунков Модильяни, которые ее изображали, а они познакомились с Модильяни в Париже в 1910 году. Ахматова тогда была замужем за Гумилевым. И теперь мы, конечно, понимаем, что это был достаточно бурный роман с обеих сторон, но Ахматова в свои поздние годы считала, что нужно соблюдать декорум. Поскольку Сталин и Жданов ее заклеймили как блудницу, а рисунки, как мы теперь все знаем, изображали ее обнаженной. Из Парижа Анна Андреевна привезла только один рисунок, а именно тот, на котором нельзя сказать, что она изображена обнаженной. Должен сказать, что она не считала, что этого нужно стыдиться, и, по-моему, рисунки эти замечательные, очень тонкие, очень поэтичные, и они нам лишний раз напоминают о том горячем чувстве, которое Ахматова испытывала к Модильяни, и о той любви, которую Модильяни совершенно очевидным образом испытывал своей юной, талантливой и прекрасной модели.
Мы продолжаем выпуск «Нью-Йоркского альманаха». После империи. Музыка независимости.
Сегодня мы поговорим с вами, Саша, об Эстонии. Эстония, как вы помните, в Советском Союзе играла совершенно особую роль и занимала совершенно особое место в сознании не только художественной богемы, но даже и всего интеллектуального и интеллигентного населения страны.
Даже для нас, живущих в Латвии, соседей Эстонии, все равно Эстония была более западной страной. Эстония была окно в Европу. Характерно, что именно там вышел перевод «Улисса» на эстонский язык. На русском языке «Улисса» не было, на эстонском был. В середине 90-х годов вышел альбом в Эстонии, который рассказывает о содружестве художников. И эстонские, и русские художники, которые вместе работали, среди них знаменитый Юла Соостр, это любимый художник Вагрича Бахчиняна. Я очень люблю его иллюстрации. Он сделал немало обложек для книг, в том числе фантастики. И они у меня стоят на полке, и я до сих пор их очень ценю. Помните, даже Солженицын говорил, что среди эстонцев плохих не было. То есть Эстонию очень любили в советское время. И также Эстонию не полюбили в постсоветское время. Недавно я прочитал заметки Виталия Третьякова, который посетил Эстонию только что. И бывший редактор независимой газеты, которую я хорошо знаю, пишет, что эстонцам теперь запрещают приходить на выступления русских, поэтому никто не пришел на его выступление в Таллине. Меня это поразило, потому что я сам был сравнительно недавно в Эстонии, и как раз на мое выступление пришло немало эстонцев, включая мою издательницу Нелли Мельц, которая эстонка и которая издает русские книги, училась у Лотмана и очень любит русскую литературу. Так что не так все страшно, как рисуют это.
Вы знаете, я увидел любопытные данные, которые сравнивают ситуацию современной России и современной Эстонии. И любопытно, что в Эстонии, где русскоязычных жителей приблизительно треть, и, как утверждают наблюдатели, ключевые позиции в эстонском бизнесе тоже занимают русскоязычные, воловой национальный продукт на 20% выше, чем в России на душу населения. Причем, что любопытно, так же было и в СССР. То есть Эстония шла в этом смысле впереди среди прочих советских республик, при том, что у нее не было никогда нефти. Но мы должны вспомнить о том, что и стандарты обучения всегда были в Эстонии выше, чем в целом в среднем по России, и вообще социальный сектор более эффективный там был тоже всегда, и так обстоит дело и сейчас.
Ну, а как с музыкой?
Это очень любопытная область сотрудничества между Эстонией и Россией, потому что, как и в других областях, Эстония выдвигала своих звезд, которые в условиях Советского Союза, а особенно когда распространилось телевидение и радио, то любая звезда из национальной республики, если ее начинали, как сейчас говорят, раскручивать, то она становилась всесоюзно популярной. Вот одной из таких всесоюзно популярных фигур был замечательный певец Гер Оц, который родился в 1920 году в Таллине, и там же умер, когда ему было всего только 55 лет. Это был лирический баритон, который успел получить две сталинские премии. Одну в 1950, другую в 1952 году. Он также стал и народным артистом СССР. Ему была присуща особая задушевная интонация. Я бы ее определил как нечто среднее между Муслимом Магаваемом и Марком Бернесом.
Интересно при этом, что он по-русски пел совершенно без акцента.
Ну, он пел без акцента чуть ли не на 20 языках, включая эсперанто. И он стал, как и его, между прочим, отец, солистом знаменитого оперного театра таллинского, который называется «Эстония». И там он исполнял и партии классического репертуара, то есть он пел, скажем, «Демона», «Онегина», «Яга», но также и опереточные роли, потому что в эстонских оперных театрах нет такого разделения на театры опереты и, собственно, оперы. Но прославился, конечно, Оц на весь Советский Союз, и, по-моему, до сих пор его помнят, главным образом по знаменитому фильму, где он
исполнял... «Мистер Икс».
Да,
я помню.
Это,
да.
Он навсегда остался связанным с этой замечательной ролью своей. А вот сейчас, совсем недавно, в Петербурге, в рамках первого международного фестиваля «Балтийские музыкальные сезоны», на открытии этого фестиваля прошел вечер памяти Отца, причем исполняли песни арии из его репертуара, с одной стороны, артисты вот этой самой национальной оперы «Эстония», а с другой стороны, солисты Мариинского театра, причем концерт этот прошел в недавно отреставрированном помещении эстонской церкви святого Иоанна в Петербурге. Он спел и эстонскую музыку, в том числе завоевавшую в его исполнении огромную популярность, эстонскую песню «Старинная мелодия». Ее автор – композитор Арне Ойт.
С весенними синими ветрами, с лиловой прозрачной дымкою пришла она в город, наверное, и в сердце вошла невидимкою, а может, безмолвною полночью влилась она в улицы длинные, влилась и весь город заполнила мелодия эта старинная. Солнце в небе ясно, на шесте березы под окном.
Соломон, как и в Латвии, для Эстонии, как для всей Прибалтики, собственно говоря, главным всегда была хоровая музыка, правда?
Да, хоровое движение всегда было в Прибалтике важной составной частью. И Вилья Тормис, композитор, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, и который является живым классиком эстонской музыки, он также и один из классиков хоровой музыки. Это человек, который, по-моему, 500 опусов хоровых сочинил. И я должен сказать, что и в Нью-Йорке, что очень интересно, постепенно его музыка завоевывает больше и большую площадку. Так вот, прошедшей осенью в Нью-Йорке состоялся специальный фестиваль, о котором мы говорили, где исполняли много прибалтийской музыки, и там, в частности, прозвучал опус Велия Тормиса под названием «Заклятие железа». Дело в том, что Тормис возродил то, что называется рунической песней. Руническая песня – это такая безрифменная архаическая форма народного творчества у прибалтийско-финских народов. В этой форме написаны два основных эпоса прибалтийско-финских народов, то есть Калевала в Финляндии и Калевипоек у эстонцев. Руническая песня связана с крестьянскими обрядами, с древними мифами. Эти песни сложились предположительно к началу нашей эры и сохранились где-то до 18-19 века в своей такой первозданной форме. И таким образом это был очень важный и ценный пласт для композиторов 20 века, когда они тоже стали искать поддержки в архаических слоях национальной музыки. И одним из пионеров этого движения был Велье Тормис. Я должен сказать, что «Заклятие железа» — это очень эффектный опус для тенора, баса, хора и шаманского бубна. И причем я знаю, что сам Тормис иногда исполнял в концертах вот эту вот партию, предназначенную для шаманского инструментария. Это опус, который появился в 1972 году, но была сделана Тормисом новая редакция в 2001 году, и тогда она уже воспринималась по-другому, как составная часть вот этого возвращения к своим корням, столь важная для современной балтийской музыки.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм «Запрещенное искусство в пустыне». Русский авангард на американском экране. Как пишут прозу гость «Американского часа» писатель Татьяна Толстая.